Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, работаем для вас вместе с гламурной Татьяной Ладяевой.
Ну, здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, я же говорю, здравствуйте. Здравствуйте. Со слушателем познакомьтесь. Познакомьтесь с нашими слушателями, Татьяна.
Познакомимся.
Вот, да,
приветствуем, на самом деле, всех.
Да. Ну что же, главные новости к этому часу. Значит, начнем мы с того, как оплошал Брюссель. Оплошал. Глава МИД Венгрии, не удивляйтесь, назвал позицию Евросоюза при одобрении вакцин ошибочной. Говорит, что это большая оплошность Брюсселя, да.
А в чем оплошность? В том, что нельзя ориентироваться на геополитику, он говорит в этом вопросе. Если в допандемийное время, он приводит пример, доктор выписывал рецепт, ты шел в аптеку за лекарством и не смотрел на производителя того лекарства, которое ты покупаешь, то теперь
вот
стало очень...
Вот это с чего взял Орбан?
Вот,
я не смотрел.
Он рассказывает, видимо,
он
на
про
личном...
Себя, да?
Про себя, про себя. Вот, ориентируется на себя.
Сейчас, смотри, аспирин из России не буду пить. Так, да?
А ты думаешь, там есть аспирин из России? Давай с этого начнем. Ну, в общем, он говорит, что вот тенденция спрашивать, кто придумал вакцину, что вот эта тенденция, он ее не одобряет. Сами венгерские эксперты пришли к выводу о безопасности и эффективности российской вакцины «Спутник Ви», которая применяется, среди прочих, для вакцинации населения страны. Ну, напоминает лишний раз о том, что вакцина — это возможность спасти жизни, политика здесь неуместна, и, собственно говоря, венгерские эксперты, они приезжали и смотрели на производство, они изучали всевозможную документацию по поводу российского препарата, ну и не только российского, китайского, который тоже применяется в Венгрии. В общем, убедились в безопасности и призывают не делать акцент на том, кто какой препарат изобрел, а спасать жизни и вакцинировать население.
А из Брюсселя говорят, это город Ленинград, а из Брюсселя говорят, нельзя, потому что не кошерно. Давайте покупайте западное.
Есть свое, да.
Вот так вот. В Аргентине 0,003% госпитализации после вакцинации спутником ВИ. Что такое 0,003%?
Менее 1%.
Нет, ну...
Очень маленькая...
Менее 1%, знаешь, это и 0,9%, а здесь 0,003%. Минздрав Аргентины зафиксировал 38 тысяч случаев побочных реакций на спутник ВИ, 548 случаев на 100 тысяч доз. Среди побочных реакций головная боль, боли в мышцах и суставах.
Ну, то есть надо не путать побочную реакцию с повторным заболеванием. Да, это разные вещи. Мы говорим именно про побочную реакцию. Пропустил ты Италию. В Италии тоже надеется на скорейшее одобрение спутника ВИ европейским регулятором. Но я так подозреваю, что там дело, конечно же, в здоровье, но помимо заботы о населении, там, мне кажется, дело в туризме. Потому что они говорят, что нужно быстрее признать спутник в Евросоюзе.
А теперь все, кто привился в России,
того,
например, да, смогут поехать тогда.
Россияне смогли тоже поехать и отдыхать.
Ага, ну, отреагирует ли европейский регулятор на призыв Орбана и на призыв итальянцев, на все эти призывы, обязательно вам расскажем.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ответ очевиден, Татьяна. Сергей Лавров прокомментировал вероятность вывода...
Ввода.
Я думал про вывод американцев. Он уже вон что сказал.
Связано,
вероятность ввода российских войск в Афганистан. Глава российского МИД отметил, что ОДКБ немедленно рассмотрит возможность помощи Таджикистану в случае нападения боевиков из Афганистана. Что это возможно?
Ну вот как раз такую вероятность обсуждали, задали вопрос, будет ли Россия как-то вмешиваться в этот процесс, будет ли вводить свои войска. Ну вот Лавров отметил, что если будет нападение боевиков, то тогда мы вмешаемся, и, возможно, произойдет ввод российских войск в Афганистан.
Да.
Возможно, возможно.
На прямой связи со студией «Радио Спутник» политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Евгения Войко. Здравствуйте, Евгения Викторовна.
Здравствуйте.
Тут Лавров комментирует вероятность ввода российских войск в Афганистан. Раньше говорили, что ОДКБ рассмотрит возможность помощи Таджикистану. Это же ситуация, поправьте меня, но мне кажется, что эта ситуация возникла не в июле, не в июне. Все же понимали, что американцы сейчас... из Афганистана резко.
Уже 90% оттуда ушли.
То есть знали ведь об этом, наверняка готовились к тому, что произойдет.
Да, безусловно, ситуация возникла не летом и не весной. Собственно, внутриафганский диалог, который периодически, так сказать, срывался, он ведется уже довольно давно. И, собственно, еще Дональд Трамп объявлял о выходе. Еще мы напомним, что Барак Обама объявлял о выводе американских войск. То есть ситуация, в принципе, длится вот в своем таком состоянии уже довольно долго. Но сейчас, да, действительно, речь идет уже о практически полном выводе американских войск, сокращении американского присутствия, заметным, ощутимым, и, естественно, мы можем наблюдать активизацию талибов как раз-таки в тех регионах, которые граничат, прежде всего, с Таджикистаном, а я напомню, что Таджикистан имеет самую протяженную границу из стран постсоветского пространства, из стран Центральной Азии с Афганистаном, ну и, соответственно, безусловно, испытывает, самую серьезную нагрузку вот в плане возможных террористических вылазок, в плане возможных в том числе и пересечения границ с талибами. Поэтому, да, безусловно, с точки зрения обязательств, которые есть в рамках ДКБ у России, собственно говоря, Лавров этот ответ и транслировал. Россия, да, эту возможность не исключает, но, опять же, в случае, если будет угроза для Таджикистана, который тоже является членом ОДКБ. В этом случае, да, так сказать, этот вариант рассматривается.
Евгения Викторовна, а вот Лавров также сказал, что вывод американского контингента из Афганистана означает, что Штаты признали свое поражение в этой стране. Действительно ли это так?
Ну, собственно говоря, об этом говорили и американские высшие чины. Они говорили о том, что, да, так сказать, уже много лет находится США в Афганистане, но какого-то эффективного развития государства и государственности для Афганистана не было, нет эффективного развития экономики, и, что самое важное, нет, в общем-то, каких-то признаков того, что внутренняя ситуация в Афганистане стабилизируется, Афганистан перестает быть вот такой горячей точкой и, возможно, угрозой для соседних стран и не только для них. Поэтому в этом смысле, собственно говоря, здесь Лавров только, в общем-то, подтверждает те слова, которые транслируются уже американской стороной, хотя, безусловно, так сказать, здесь много факторов, которые можно вспомнить. Это и, допустим, роль Китая, роль Пакистана, роль европейских стран в этом конфликте, в этой ситуации в Афганистане. Но, безусловно, присутствие американских войск не стабилизировало ситуацию, ну, и, в общем-то, не привело к какой-то нормализации того же внутриафганского диалога, к которому, собственно, сам Вашингтон неоднократно и призывал.
Евгения Викторовна, ну вот нас очень любят составлять рейтинги президентов, их влиятельность оценивать. Вот тот факт, что такое вот поражение США в Афганистане произошло именно при Байдене, это как-то скажется на его, может быть, некой репутации или нет?
В общем-то, здесь, наоборот, Байден выступает с такой довольно, скажем так, мирной, миротворческой миссией, тем более, что действительно уже американское присутствие в Афганистане затянулось. Нет у этого присутствия мощной общественной поддержки в Соединенных Штатах. В принципе, здесь, да, действительно, Байден скорее наоборот идет отчасти на поводу у общественного мнения. Это не ключевой фактор, я подчеркиваю, но в том числе, говоря о том, что, так сказать, эта миссия, она уже себя исчерпала, что необходимо как-то по-другому решать эти вопросы. Вопросы безопасности Афганистана и сопредельных территорий. Поэтому здесь нельзя говорить о том, что это именно вот такое серьезное имиджевое поражение Байдена, тем более, повторюсь, о выводе войск говорил еще и Обама, и Трамп.
Да, но просто если именно с позиции поражения это рассматривать, всю эту ситуацию, то вот то, как позиционируют сейчас...
Ну, собственно, так сказать, если смотреть о том, что на результаты, то да, безусловно, так сказать, результатов, серьезных результатов нет. Повторюсь, стимулов для экономического развития нет, стимулов для создания условий безопасности Афганистана нет. По-прежнему талибы довольно активны в регионе. И в этом смысле, да, в общем-то, Соединенные Штаты вынуждены расписаться в том, что они не справились со своей миссией, и Байден в том числе подчеркивает, что у него, скажем так, на данном этапе нет ресурсов для того, чтобы эту миссию в Афганистане продолжать.
Я сейчас внимательно вас слушал, но вот друзья мои, коллеги, вы мне объясните, что, может быть, вы понимаете, потому что я не понимаю, что сказал вообще Лавров, он сказал. Смотрите, будем ли вводить, я цитирую Лаврова сейчас, будем ли вводить свои в Афганистан? Я считаю, что ответ очевиден, сказал глава МИД, выступая в Дальневосточном федеральном университете.
Ты не понимаешь очевидность?
Я вот считаю, что очевиден этот ответ только Лаврову. Что он ответил? Вот что, очевиден да или очевиден нет? Вот в чем дело. Понимаете, да? Я сижу и думаю, что,
это
а что сказал Лавров-то вообще?
Это очень тонкий дипломатический язык.
Лавров
называется.
Сказал, не знаю. То есть можем мы так вести, да?
Российский министр, да, он искусственный дипломат. Здесь, то, что если смотреть на официальную российскую позицию, то она звучит следующим образом. Россия не участвует в военных операциях на территории Афганистана. Свои войска в, так сказать, в таком формате, как это было, допустим, в случае с Соединенными Штатами, не вводят. То есть Россия помогает экономически, политически и так далее. Вот. Но в то же время был поднят вопрос об ОДКБ, в каком формате будет возможно, допустим, участие России в этих афганских операциях. Ну, это, так сказать, тоже осталось за скобками, об этом Сергей Лавров не говорил. Но если брать, собственно, российскую миссию, сугубо российскую миссию в Афганистане, то, до, так сказать, и им, и до него неоднократно подчеркивал, что Россия вот в таком формате, в военном формате, как это было в случае США, участвовать, в общем-то, не готово.
Вот, Евгения Викторовна, вот большое вам спасибо за разъяснение, потому что я вот думал, что Лавров
да,
сказал.
Да, то нет, есть, нет,
не,
да.
Не. Ну, скорее всего, нет, вот что.
Ну, да.
Еще одна тема, которую хотели обсудить с вами, Россия надеется получить от Японии разъяснение относительно военного союза Токио и Вашингтона, а также угроз безопасности в регионе.
Но это тоже Лавров сказал, да, также сказал. Он напомнил, что Япония заверяла России, что никогда не позволит размещать на своей территории вооружения, которые будут представлять угрозу для России, однако сейчас делает именно это, заявляя о своем союзе со Соединенными Штатами. Какое разъяснение мы получим, как вы думаете?
Здесь, конечно, тоже очень сложный вопрос, поскольку Япония в последнее время тоже заметно активизировала свою политическую, скажем, дипломатическую и военную риторику. В частности, речь идет о возможном размещении ракет средней дальности в Японии, американских ракет, плюс США совместно с Японией проводят учения в Тихом океане. То есть, в принципе, те действия, которые Япония сейчас реализует в регионе, они, безусловно, ну, дружественные, но в отношении России их назвать точно нельзя. Я не думаю, что здесь будут какие-то такие серьезные развернутые ответы с японской стороны, тем более, что Токио тоже, вот, как я уже сказала, в последнее время активизировался именно с точки зрения критики, допустим, российских военных действий, российских учений в Тихом океане, российской позиции по поводу Курильских островов, хотя это не является, как известно, так сказать, новостью для японской стороны. Поэтому в данном случае я не думаю, что будет развернутый ответ, и Япония как-то, так сказать, пересмотрит свое сотрудничество с Соединенными Штатами.
Евгения Викторовна, позвольте поблагодарить вас за комментарий. Политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Евгения Войко была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Поговорим о Гаити. О Гаити, потому что, ну, где убили президента накануне, да, там ликвидированы четверо наемников, которые, как считают те люди, которые ликвидировали этих наемников, причастны к убийству президента. Еще двое предполагаемых преступников задержаны. И мы накануне же беседовали об этом с экспертом, который разбирается в ситуации в Карибском бассейне. Помнишь, сказал им, нет, подождите, все равно кого там назначил вот этот убитый президент, премьер-министр, совершенно неважно, потому что будет оставаться еще старый премьер-министр.
Вот, собственно,
пожалуйста,
старый пока
вам,
и остается.
Клод Жозеф, премьер-министр, а не назначенный новый вот этот вот человек, который, видимо, теперь премьер-министром и не станет.
И исполняющий обязанности главы правительства Жозеф, он призвал граждан сохранять спокойствие, говорил, что вся ситуация после происшествия с убийством президента находится под контролем. Вот вообще, на самом деле, вот представь, ты говоришь фразу «убийство президента», спокойствие, ситуация под контролем.
Ну это да, вот, да, вот, сохраняйте вот, спокойствие, вот, ситуации под контролем.
Сочетание фраз.
Эти люди, которых четверых убили, а двоих задержали, еще, говорите, сразу стало известно, что они испаноязычные, да, что они между собой по-испански.
Говорили,
да,
на испанском языке.
Вот. И оказывается, они, по предварительным данным, из Колумбии и из Венесуэлы наемники. Вот так вот сообщают полицейские Гаити.
Ну да, ну, есть такие, можно, есть такие сообщения.
Можно верить полиции Гаити вообще? Можно доверять официальным лицам страны, где убили президента, в его собственной резиденции, еще чуть ли не смертельно ранили его супругу,
она,
которую...
Она, к сожалению, скончалась.
Вот, смертельно ранили его супругу, говорили о том, что ее срочно перевезут в госпиталь в Майами, но вот эта медицинская спецоперация не понадобилась. Вот такие дела происходят.
И причем ведь изначально мы с тобой тоже выясняли, жена сказала о том, что будет продолжать, собственно говоря, все дела супруга, убитого президента.
А сейчас что там творится, потому что после убийства Моиза, до выборов, да, президента, власть в стране взяла под свой контроль Совет министров во главе с премьер-министром Жозефом, вот именно тем Жозефом, которого, как мы рассказывали, пытался сместить с должности убитый президент.
Человек.
Ну, то есть, что там происходит, когда мы узнаем правду. Англичане. Англия. Впервые вышла в финал Евро. Думаете, почему Татьяна,
матч, как я считаю.
Почему Татьяна не выспавшаяся такая? Ну, потому что смотрела.
Потому что смотрела.
Смотрела,
это
потому
только
что наблюдала.
Ты видишь, что я не выспалась. А люди меня только слушают.
Только ты видишь сны, а я смотрю футбол. Ну да. Так что там было?
Так вот, англичане впервые в своей истории вышли в финал Евро. Играли с Данией, как известно, счет итоговый 2-1. Очень долго удерживали ничью, 1-1 был по результатам первого тайма.
А ты просто
потребовалось,
так смотрела и болела за кого-то?
Нет,
или
я, в какой-то момент я болела за Данию, потому что я видела, как они до последнего борются, как они уставшие, там куча замен было. Значит, Англия атакует.
Бедные уставшие датские футболисты.
Они до последнего боролись. Ну, в общем, в дополнительное время было назначено пенальти. В результате сам пенальти не был реализован, но, тем не менее, добили мяч в ворота. Нападающий Харри Кейн добил. И Англия вырвалась вперед. 2-1 итоговый счет вот этой встречи.
Сейчас мы поговорим об этом с руководителем спортивного вещания телеканала «Санкт-Петербург» на прямой связи со студией «Радио Спутник» из северной столицы, Иван Лосев. Здравствуйте, Иван.
Евгений, Татьяна, доброе утро, уважаемые радиослушатели. Я уверен, Татьяна, что вы выглядите отлично, и голос у вас
спасибо, спасибо.
Бодрый.
Но не такой энергичный, как
бодрый
у вас, по-моему.
Так вы тоже допоздна не спали, потому что я понял. И Татьяна в Москве не спала, Лосев не спал, значит, там, да, в Питере.
Евгений, обязанности, должности, работа, обязанности.
Да, да, вы, конечно, коллеги, вы молодцы, я вами горжусь. Так, а что там, расскажите, как вам видится этот матч? Вот Англия впервые вышла в финал Евро. Матч-то как был?
Слушайте, матч замечательный, и на самом деле Татьяна, как и большинство независимых, если хотите, болельщиков, любителей футбола, ну или как минимум просто любителей больших турниров раз в два года, чемпионат Европы или чемпионат мира, конечно, симпатизировали Дании, потому что вся эта история с Эриксоном, два поражения в первом туре, разгром сборной России. И вот здесь этот путь датчан, когда, конечно, никто на них не ставил, очень крепкая европейская сборная, но без звезд, и вот так дойти до полуфинала, там открыть счет в поединке с англичанами, явными фаворитами, там 60, или я уже забыл цифру, 80 тысяч на Уэмбли накануне было. Понятно, что там горстка болельщиков Дании, но в основном весь стадион за англичан. Англичане, безусловно, поработали как следует над обороной. Практически ничего соперники у ворот англичан не создают. Но нам в помощь статистика. Вчера со штрафного англичане пропустили. Это был первый гол, который Пикфорд пропустил. И что касается симпатии, конечно, датчане стояли до последнего. Но по физике уже во втором тайме просто физически сели. И на самом деле, конечно, единственный шанс Дании это было дотерпеть до 120-й минуты и дождаться серии пенальти. Все как, друзья, мы помним, 3 года назад Россия и Испания. 1/8 чемпионата мира. Об атаке практически не думали. Защититься, отстоять до пенальти. Но вопрос, конечно, 103-я минута, вот этот нырок, я уверен, вы знаете про «It's Coming Home», песня, от которой устал весь мир, но кроме Британии, безусловно, кроме Англии, кроме Лондона, и накануне все писали про «It's Diving Home», то есть нырок возвращается домой, это Рахим Стерлинг, который известен как лучший в мире ныряльщик. Это, безусловно, человек талантливый, нападающий Манчестер Сити, но столько ситуаций в Лиге Чемпионов, в чемпионате Англии, ну и за сборную Англии, столько ситуаций, связанных с его так называемыми нырками, то есть, да, когда фола нет, но судья ставит пенальти. И тут даже не вопрос не к Стерлингу, он известен, и ничего нового мы вчера не увидели. Вопрос даже не главному арбитру, который этот пенальти поставил. Вопрос к системе VAR, Video Assistant Referee, тот самый VAR, который ввели перед чемпионатом мира в России 3 года назад. И казалось, что на таких крупных турнирах уже должно отлажено все работать. Нет, весь мир опять видит, что... ну, не весь, хорошо, это я утрирую. 85% болельщиков всего мира видят, что был нырок. Но нельзя в таком матче в полуфинале Евро на 102-й, черт возьми, друзья, 102-я минута, Дания для чего боролась, для чего вот это весь прокладывала, для чего вообще мы любим большие турниры, почему? Потому что есть интрига. Нет, на 102-й минуте VAR не вмешивается в решение главного арбитра, ставит этот пенальти. Понятно, что 15%, кто болеет за сборную Англии, ну, может быть, больше, конечно, были рады, счастливы.
Вы сейчас, конечно, по сборной Англии. Вы по сборной Англии сейчас так нехило прошлись.
Ну, а есть мнение, что они не могли проиграть, потому что дома, да.
Нет. Я сам, друзья, люблю английскую премьер-лигу и внимательно слежу за англичанами. Но они заслужили, повторюсь, ни в коем случае, они заслужили выход в финал. Просто как футбол же это же бизнес. В том числе. И понятно, что Англия в финале, тем более финал в Лондоне, это...
Иван, это... а вот по поводу финала, у нас просто остается не так много времени, по поводу финала... Нет,
зато интересно.
Это, к сожалению, время эфира ограничено, мы бы вас слушали бы и дальше. Италия, Англия, ваши ставки?
Я так как из Петербурга, и у нас очень предвзятое отношение к Роберто Манчини, у меня в частности, потому что то, что он сделал в «Зените» за год неполной работы, это не подлежит никакому анализу. Но в целом итальянцы всегда исторически нравились. Англичане, вот у меня огромное количество чатов с любителями АПЛ, люди просто пишут, мы не знаем, как болеть за такую Англию после такой победы. Поэтому я опять за 120 минут, возможно, за там серию пенальти, пусть они решают между собой, кто там победит, но хочется, чтобы мы с вами, друзья, ну не просто так ждали Евро, год его, да, дожидались после переноса из-за коронавируса, пусть будет какие-нибудь 2-2, обилие опасных моментов, и праздник футбола продолжается.
В общем, чтобы было насыщенно, интересно, и до последнего, чтобы было непонятно, кто победит, мне кажется.
Ну, а для чего, друзья, для чего мы смотрим и ждем его, конечно.
Конечно. Спасибо большое, Иван.
Спасибо. Иван Лосев, руководитель спортивного вещания телеканала «Санкт-Петербург», был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Да, я правильно понимаю. Тампа Бэй вновь завоевала главный трофей НХЛ. Об этом, мне кажется, об этом очень много знает моя коллега
Ты решил, Ладяева, что я эксперт в футболе и в хоккее, да?
Я думаю, что да.
Тампа выиграла Кубок Стэнли, выиграла у клуба Монреаль Канадиенс в 5-м матче серии финала Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 1-0 и счет в финальной серии 4-1. Здесь нужно отметить, что в Тампе играют три наших игрока, три российских игрока, и голкипер Василевский признан самым ценным игроком Кубка Стэнли. Помимо этого, Никита Кучеров, нападающий, он выиграл гонку бомбардиров розыгрыша
Кубка
Стэнли.
Между прочим, я болею за эту команду, потому что там играет Кучеров. Вот вы говорили сейчас, ну потому что мне нравится, как он играет.
Ну, видишь, вот, значит, вот вы сейчас ты больше профессионал. Я тут не могу среди них выбрать.
Профессионал, хоккеист.
Подожди,
я профессиональный
Михаил
болельщик.
Сергачев, потому что и про него тоже важно сказать. Он стал самым молодым двукратным обладателем Кубка Стэнли.
Ну, мы должны, мне кажется,
среди россиян
поздравить и гордиться, да?
Это поздравить точно.
И сначала повод, гордиться, потом
а
поздравить.
А если бы они еще играли в нашей сборной по хоккею, было бы вообще чудесно.
Отлично, да. Спасибо. Главные новости к этому часу мы обсуждали вместе с моей коллегой Татьяной Ладяевой.